В эфире программа «Звучащая сфера». У микрофона Александр Харьковский. Здравствуйте. Сегодня я посвящаю передачу книге бесед с композитором Борисом Тищенко. Книга вышла в издательстве «Композитор Санкт-Петербург» и называется «Борис Тищенко. Интервью робуста». Слово «робуста» разъясняется самим композитором в конце книги, соответственно, в конце нашей программы. Беседы с Борисом Ивановичем Тищенко записала и подготовила к печати Ольга Скорбящинская.
Слово музыканта. Программа подготовлена совместно с издательством «Композитор Санкт-Петербург».
На шмуц-титуле книги помещен текст от издательства. Дорогие друзья, у вас в руках последнее интервью выдающегося композитора XX века Бориса Ивановича Тищенко. Он ушел из жизни 9 декабря 2010 года, в день, когда интервью робуста было подписано в печать. Мы не меняем в нем ни слова. Разумеется, в нашей передаче будет звучать музыка Бориса Тищенко и его рассказы о себе. Самое смешное, что композитором я твердо решил стать в 7 лет, когда нот почти не знал. И до 12 лет я нот почти не знал. Просто нравилась мне музыка. Кто на меня повлиял больше всех? Конечно, моя мама, Зинаида Абрамовна. Благодаря ей я пришел в музыку. Мы жили в эвакуации в поселке Берды в Оренбургской области. Впоследствии мы с мамой много музицировали. Песни Шуберта, романсы Чайковского. Мы с ней играли вальс Вебера в 4 руки. А в эвакуации у нас дома все время звучало радио или патефон. А я, слушая, живя в этой музыке, проникался ею. Что тогда звучало? Песни военных лет. Соловьева, Седова, Блантера, Макроусова. Изумительная музыка. И вот тогда, когда я ходил и распевал эту музыку, во мне крепла уверенность. И я так смогу. И я записывал свою музыку. Но нотами были картинки. Потом, уже в Ленинграде, когда мы вернулись, я начал сочинять по ошибке. Нам на уроке музыки сыграли пьесу Шумана «Дед Мороз» и сказали: «Напишите сочинение «Дед Мороз». Я не понял, что надо было литературное сочинение написать, и написал своего музыкального «Деда Мороза». Кое-как записал, показал учительнице музыки в школе свои картошки, ноты. Она сыграла, и я восхитился, как красиво. Сначала я учился в музыкальных классах при Доме пионеров на Мойке 122. Потом я пошел в школу-семилетку при училище, при консерватории в переулке Матвеева. Меня взяли сразу в 6 класс. Я продолжал учиться в обычной школе, потому что моя мама сказала, что человек, который ничего не знает, кроме музыки, это музицирующая обезьяна. Школу я закончил в 16 лет с золотой медалью. В музыкальную школу я поступил к Вере Леонтьевне Михелис, замечательному педагогу и потрясающему человеку. Как она со мной возилась! Она за один год подготовила меня к училищу. Очень мягкая, ласковая, обходительная. Она много играла сама. Мы с ней дошли до сонат Бетховена. Я играл 3-ю и 11-ю сонаты Бетховена. И, проучившись год, поступил после нее в музыкальное училище на теоретико-композиторский факультет в класс Галины Ивановны Уствольской. Это была моя судьба. Галина Ивановна была сама жесткость, сила. Все, что я до сих пор сочинял, оказалось детским лепетом. Она, все, что я приносил, безжалостно громила. Я приносил ей какие-то пассажи в миноре с доминантами, а она безо всяких обиходов сказала: «Это банально, это тривиально». И так она меня 2 года била справа налево и слева направо. Потом я как-то, шутки ради, написал такой канончик, показал ей. Она взглянула, ни слова не сказала, взяла этот листок и поставила 5. А потом на 3-й год питания этой небесной манной я написал, наконец, первый свой опус, который и сейчас у меня называется «Опус №1» и даже издан. Это были вариации для фортепиано, которые я написал на 3-м курсе у Галины Ивановны. Ей сразу так понравилась тема, что она совершенно иначе стала со мной разговаривать, другими словами. Потом я написал еще парочку сочинений. «Все», — сказала она, — «хватит с тебя, иди в консерваторию». И с 3-го курса я прыгнул в консерваторию. И меня сразу же приняли на 2 факультета – композиторский и фортепианный. Мне показалось, что в консерватории просто нечего делать, потому что в училище имени Римского-Корсакова это было в мои годы настоящее, строгое в профессиональном смысле учебное заведение. Там все изучали добротно, профессионально, фундаментально. Кстати, училище было такое учреждение, которое выпускало профессионалов, уже готовых к практической деятельности, скрипачей, которые могли играть в оркестре, певцов, которые могли петь в театре, композиторов, которые умели сочинять. Главное, чего не было, это истории партии. Вообще-то политические дисциплины там были, но поскольку я занимался в обычной школе, меня освободили от политических дисциплин, а в общей школе меня освободили от пения. В консерватории все стало очень весело. Приняли меня с чистой 5, но на 1-м же экзамене по специальности я получил чистую 2. Но все это традиции Галины Ивановны. Я, значит, следовал им, как стрела, выпущенная из лука, залетающая слишком далеко. Еще на 3-м курсе она мне говорила: «Осторожней, Боря, а то нам даже параллельных кварт не разрешат писать». Ну, значит, вылетел я с 1-го курса, но ничуть не огорчился, поскольку я поступил на 2 факультета сразу, композиторский и фортепианный. После того, как меня попросили очистить композиторский факультет, я остался в консерватории на фортепиано. Я ушел с композиторского, но сказал, что я еще вернусь. А через 2 года случилось вот что. Меня обратно взял на композиторский факультет Виктор Владимирович Волошинов, который был заведующим кафедрой композиции. Это был величайший педагог и прекрасный композитор. И изумительный человек. Рядом с Галиной Ивановной я могу поставить только его. Он-то и научил меня сочинять, как строить дом. Он говорил так: «Вот, ты начал сочинять, пошли фраски вверх, а вот здесь какой-то скачок, а зачем? Он здесь еще рановат, пусть он будет вот здесь». И я дополнял это еще какими-то фразами, потом достигал кульминации, а потом у меня все шло на спад. Вот так он меня учил логике горизонтали. Это самая главная логика композиции, и я овладел ею у Волошинова. А потом пошло все само. Thank you. получилось так, что у Виктора Владимировича я большинство консерваторских сочинений написал. Сразу на втором курсе я начал сочинять скрипичный концерт, который уже издан сейчас и записан на компакт-диске. А в те годы он был записан на пластинку. Сюиту по Анатолию Францу Кринкебиль, которая сейчас называется «Французская симфония», и вообще многое. Виктор Владимирович называл меня «бурнописец». Потом произошло величайшее несчастье. 21 октября 1960 года он умер. И я перешел по наследству к следующему заведующему кафедрой, Аресту Александровичу Евлахову, доброму, милому человеку. И вот настал 61-й год, и в консерваторию пришел Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Его пригласил Серебряков в преддверии столетнего юбилея консерватории вместе с двумя другими гигантами – Ростроповичем и Мравинским. И Арест Александрович уговорил Дмитрия Дмитриевича Шостаковича взять меня, когда я был на пятом курсе, в свой класс. Я представляю себе, как это было. Арест Александрович говорил: «Дмитрий Дмитриевич, возьми или возьмите такого студента Тищенко в свой класс, а числится в журнале он будет у меня». Вот так в 61-м году я, единственный студент, попал в класс к Дмитрию Дмитриевичу, у которого были одни аспиранты. И началось наше общение с Шостаковичем, которое длилось год консерватории, 3 года аспирантуры, 14 лет моей и его жизни до 75-го года. И всю мою жизнь до сих пор. О Шостаковиче я не могу спокойно говорить. Скажу только, что он мне до сих пор снится очень часто. Мне 2 человека снятся, он и моя мама. Мы с ним что-то обсуждаем, он мне что-то советует, смеется, разговариваем мы с ним, продолжаем общаться. И знаете, нет ни дня, чтобы я не вспомнил его по какому-нибудь поводу в занятиях с учениками. Я все время говорю, он бы об этом сказал так-то и так-то. Ну, пусть вам об этом уже мои ребята расскажут. Я не знаю, как преподают композицию в других учебных заведениях мира. У меня в классе занятия коллективные. Но это не я такой принцип придумал. Так и Дмитрий Дмитриевич занимался. И Салманов. Вообще в консерватории так принято преподавать во многих классах. Мы вначале от 1,5 до 2 часов музицируем вместе, слушаем разнообразную музыку, а потом уже индивидуальные занятия. И то они остаются, слушают друг друга, и я прошу их вмешиваться, говорить, высказывать свои соображения. Они ведь уже взрослые, они не дети. Иногда у них мелькнет что-то подражательное. Знаете, сейчас очень модно цитаты. Ну, я на это внимание не обращаю особого, так пальцем погрожу, и все. Мы слушаем всю музыку от сотворения мира. Например, индийскую рагу, японское гагаку, яванский гамелан, китайскую музыку, вообще все древнее, русскую народную музыку, по-моему, уже совершенно погибшую. Знаменные распевы, плач, причитания, жестокие романсы, Глинку, Дорогомышского, Чайковского, Шумана, Шуберта, Палестрину. Ну, весь словарь музыкальный возьмите, мы все и слушаем. Одним из самых знаменитых сочинений Тищенко стал балет «Ярославна». Композитор излагает историю его создания. Возник замысел так. Пришел ко мне Олег Виноградов и говорит: «Вы знаете князя Игоря?» Я отвечаю: «Я не только князя Игоря знаю, я знаю подлинник. Слово о полку Игореве». «Ну, так представьте себе такой балет. Выходят витязи, идут драться с половцами, выходят жены, обнимают своих мужей, прощаются перед походом». Я говорю: «Очень хорошо, я согласен, только все будет иначе. Назовем это не князь Игорь, а как?» Я говорю: «Затмение, потому что это самое главное. Я ведь, когда ждал Виноградова, готовился, я прочел подлинник и понял, что никакая это не эпопея, не героическая драма, а самая настоящая трагедия, трагедия целого народа. Я говорю: будем делать все наоборот. Игорь у нас никакой не герой, а самый настоящий преступник. Сначала у нас драки князей. Труп я себе делича, и то мое, а се мое же. Хорошенькие герои. Бородин воспел их, как русских людей. Бандиты все, бандиты, рвачи. И вот Игорь тоже выскочка, оторвался со своим отрядом и пошел. Попался разведочный полк половцев. Они его легко разбили, так мало того, они стали еще мосты мастить япончами, чего там и тискать девок половецких, мародеры. И когда они пошли дальше... Да, сначала их затмение предупредило, что не нужно идти, худо будет. Худо будет. А они пошли дальше. Потом вторая битва, в которой все полегли, кроме Игоря. Я говорю: что это? Героизм? Русский народ – герой всего чего угодно? И он послушался меня. Небывалое дело. Так что на партитуре написано либретто Олега Виноградова, но либретто скорее безымянного автора «Слово о полку Игореве». Все, как в слове, я и написал. А слово – это трагичнейший документ. Вот, и еще кому-то в голову пришло, не помню, кому только, может, и Олегу Виноградову, тогда ему честь и хвала, пригласить театрального режиссера. И пригласили режиссера с Таганки, Юрия Петровича Любимова. Он такой вылепил спектакль, как скульптуру. 100 спектаклей прошло в Малом театре, а билетики спрашивали у Думы. Но потом Олег Виноградов ушел в Кировский театр, забыл про Ярославну. Ее быстренько убили. Вот такая история. Спектакль потрясал настолько, что почти всегда он заканчивался молчанием, и аплодисментов почти не было. А это для меня самое дорогое, самая большая награда, когда не аплодируют после. Это действительно было колоссальное зрелище. А Саша Дмитриев как дирижировал, как он выучил мою партитуру, как оркестр звучал. Ведь в театре всегда оркестр звучит плохо. Знаете почему? Из-за этого барьера, который отделяет зал от оркестра. Я сказал убрать барьеры. Они убрать не убрали, но поставили такие тоненькие жалюзи. Вот за ними все было видно, если косо посмотреть. И звук проходил, как в симфоническом зале. И это было нашей общей победой. Ну, там, конечно, были обсуждения всякие в обкоме партии. Я в этом, к счастью, не варился. Как же это? Русский народ показан так негативно. Половцы чуть ли не вообще герои, а русские захватчики. Да какие они захватчики? Их самих чуть ли не сразу в плен захватили. Это там, где у Бородина Игорь поет эту странную арию. «О, дайте, дайте мне свободу». Из статьи музыковеда Михаила Бялика «Заметки небеспристрастного критика». Когда после успешной премьеры спектакль был показан на гастролях Малегота в Москве, «Правда» поместила разносную рецензию, где о музыке не было ни слова. Спектакль уже предъявлял совершенно несправедливое обвинение с политическим душком, что русский народ тут представлен коленопреклоненным, униженным. Это грозило исключением постановки из репертуара. Как известно, сомневаться в правдивости правды, вступать с ней в спор не допускалось. И только Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу с его авторитетом удалось высказать в прессе иное мнение. Для этого он побывал и на прочих, привезенных в столицу спектаклях, и поместил в другом официозе, известиях, гастрольное обозрение, где высоко отозвался о Ярославне и ее хореографическом воплощении.
Oh!
комментарий автора книги Ольги Скорбященской. От разговора об опере переходим к безымянному автору слова и к проблеме авторского или анонимного творчества вообще. Я цитирую Рильке: «Чтобы самим преобразиться в слово, как в ярости труда каменотес становится безмолвием стен соборных». Тищенко смотрит рассеянно. Я как-то над этой проблемой не задумывался. Но мне, как автору, конечно, хочется, чтобы автора знали. Но я знаю много музыки без автора. Вот кто автор Гагаку? А музыка гениальная. Первая в мире симфоническая музыка, которой уже 800 лет. Ну, конечно, было бы лучше, если бы ее автора знали. Но это сложно сделать. Возникла она в Китае, а потом, когда пришла в Японию, то автора уже не знали. Музыка стала безымянной. Ну, в Китае, я думаю, всех авторов Гагаку знали. Там вообще с почтением относились к творящей личности. Они вообще знают и чтят великих личностей. Лао Цзы, Конфуция, в школах у них проходят. Все искусство у них поименное. А вот в Японии не так. Хотя у японцев, особенно в новое время, тоже чтят имена. У них тоже авторское творчество. Акутагава, например. Конечно, когда явление искусства растет само по себе, без подхлёстывания кнутиком автора, оно дорастает до вершин Гагаку или вершин Раги индийской. Кто автор Раги? Да каждый исполнитель автор. А в Гагаку каждый инструменталист автор. Он чувствует себя автором, и поэтому такое сильное впечатление это производит, что они все за одного, все нацелены в одну точку. Это же божественная музыка, придворная музыка, которую в свое время никто не имел права слушать, кроме императора и его придворных. Если кто подслушивал, то его казнили, отрубали голову. И Ярославна у меня начинается с такого зачина – Гагаку. Дела давно минувших дней, 800 лет назад. Как раз в одно время. Ярославна – это 1100-е годы, а Гагаку как раз тогда и появилась. Ольга Скорбященская. Завожу разговор о тибетском горловом пении у монголов, алтайцев. Тищенко. О, горловое пение. Это отпад просто. Как они берут эту ноту с размаху? Берет до на рояле в контроктаве. А потом через четверть минуты слышатся обертоны. Берет ми второй октавы. Но это же тибетские монахи, они совершенно лишены общения с внешним миром, светской жизни. Они, как бы это сказать, скопцы? Нет, лишенцы? Да, аскеты. Вот у них и получается так. Между прочим, горловое пение есть не только на Тибете, но и на Алтае. Мы тоже со студентами его слушаем. Приходим в восторг. Там единственная терция, а как трудно ее добиться. Это нужно с такой силой взять основной тон и так напрячь голосовые связки, чтобы череп резонировал, понимаете? Это череп у них резонирует. Это какую силу нужно иметь? Гагаку – это сила, и тибетское пение – сила. Поэтому они такие страшные все, монахи эти. Не потому что злые. На самом деле они зла никому не приносят. А сила от них исходит, атомная совершенно. Вокалистов у нас учат петь только гласные. Вот все безязыкие и получаются. Я когда с исполнителями своей вокальной музыки работаю, всегда говорю: утрируйте согласные. Р, ш, с. Все эти рычащие, шипящие, свистящие. Thank you. Вопрос. Скажите, вы более балетный или оперный композитор? Ответ. Наверное, балетный. Мне мама моя говорила всегда, пиши, Боря, лучше балет, чем оперу, в нем меньше условности. Вопрос. Что вы не приемлете в учениках? Ответ. Да я раз и навсегда в них все приемлю, когда принимаю на экзамене в свой класс. Ну, наверное, жажду славы и известности любой ценой не приемлю категорически. Вопрос. Может ли дилетант быть композитором? Ответ. Ну, конечно. Ведь было целое поколение, они так и называются, композиторы-дилетанты. Алябьев, Варламов, Гурилев. Хотя я бы не сказал, что они дилетанты. Они ведь создали свой мир, как романтики. Лист, Шопен. Вопрос. А вы вообще не любите Листа и Шопена? Ответ. Листа когда-то очень любил, теперь не очень. Шопена внезапно полюбил только сейчас. Из романтиков Скрябина не люблю. Дмитрий Дмитриевич его ненавидел. Говорил, он разбирается в оркестровке, как свинья в апельсине. Именно так, в единственном числе. В апельсине. Ольга Скорбящинская. Расскажите о своих любимых поэтах, о встречах с Бродским. Борис Тищенко. Вы знаете, вкусы Бродского в музыке были довольно обычными. Помню, поставил я ему симфонию-концерт для виолончели с оркестром Прокофьева, а он в ответ так презрительно: «Не думаю, что Господь Бог писал так сложно». Ах ты, Боже мой! Знал он, как бы писал Господь Бог. А так он любил всю эту подделку под музыкальное барокко, всех этих несуществующих и не существовавших никогда псевдобарочных композиторов – Альбинони, Каччини. Вы знаете, что адажио Альбинони на самом деле написал такой музыковед по имени Джадзотто в 1946 году, так же, как и Ава Мария Каччини. Ну, в общем, та же история из разряда мистификаций, что и с 21-й симфонии Овсяника Куликовского. Вопрос. Любимые поэты? Ответ. Ахматова, Цветаева, Мандельштам, Пушкин, Боротынский. С Ахматовой встречался. Жалею, что реквием не успел ей показать. А написать его меня подбил один бывший зэк. Он 18 лет ни за что просидел. Так он мне твердил каждый день: «Напиши, напиши». Ну, я и написал. Хотя, наверное, слишком рано. В 66-м году еще зрелости было маловато. Ахматова только текст реквиема проверила, две опечатки исправила и сказала: «Пишите, что хотите и как хотите». А дело было так. Позвонил мне Толя Найман, ее секретарь: «Боря, приезжайте к нам». Так и сказал: «К нам». Ну, я, конечно, примчался, трепеща весь от кончика хвоста до макушки. Они сидели втроем с Дмитрием Бобышевым за столом. На столе граненый графинчик с водочкой и маленькие граненые стаканчики. Не такие грубые, из которых пьют в подворотнях, а такие аристократические, с круглым ободочком. Найман наливает, а она, как только струя коснется донышка, начинает свой царственный кивок, довольно, мол. А когда закончит, стаканчик уже до краев полон. «А вы знаете, Дима, что у вас общего с Бродским?» — говорит Бобышев. «Не знаю». Найман: «Я сейчас, Анна Андреевна, Бродскому позвоню». Она величественно: «А от меня брезгуете? Школа?» Да, она их всех выучила. Как-то на встрече у Ольги Ладыжинской я показал ей вторую симфонию «Марина» на стихи Цветаевой. Она выслушала молча, потом показала мне на свои черные бусы. Эти четки подарила мне Марина. Меня прямо дух захватило. Из писателей люблю многих. К Джойсу отношусь сложно, как к личности, не как к художнику. Как можно было из своей родной многострадальной Ирландии, несчастной, воюющей, уехать в благополучную Швейцарию и там, попивая коктейль, иронически так все описывать? Я ему, знаете, какой фразы не прощу? Когда его спросили, а что же Ирландия пусть гибнет, он ответил: «Пусть гибнет вместо меня». Вот как. Отвратительно. Я, конечно, понимаю, что я в этом смысле человек советский. А «Улисс», ну что же, это гениально. Кафку очень люблю. «Процесс», «Замок», «Рассказы». Оперу на Кафку никогда не смог бы написать. Там ведь вся правда в деталях, в этом весь смысл прозы. Помните, когда в «Процессе» приходят офицеры арестовывать его, а он видит каждую пуговицу на обшлагах и описывает? Этого в опере не написать. Я как-то Дмитрию Дмитриевичу пожаловался. Вот, пишу кино. А он, а что, плохой сценарий? А знаете, я написал музыку к 30 кинофильмам и ни одного сценария не читал. В кино своим режиссером для меня был Соломон Шустер. Вообще киномузыка меньше дает композитору, чем театральная музыка. Я не о материальной стороне дела. А вот театр – это школа, это святое. Из театральной музыки в музыку инструментальную у меня перешло много материала. Я вообще люблю сочинять, имея перед собой какую-то конкретную физиономию, портрет. Так я написал даже одно сочинение – 12 портретов для органа. Вопрос. Как вы относитесь к юбилеям, к своему в том числе? Ответ. Плохо отношусь. Ко всем прежним терпимо, а этот меня утомил. Хотя, конечно, завалили подарками, исполнениями. Это приятно. Но, знаете, я бы сказал так. Заберите все эти подарки назад, оставьте мне только одно – способность сочинять. Я всегда писал легко. Неважно, как пишет композитор. За столом или за роялем. Как ему удобнее. Дмитрий Дмитриевич говорил, что всегда сочиняет за столом. Проверяет за роялем. Вот я и проговорился. Я тоже проверяю за роялем. Часто мне во сне музыка снится. У меня рядом с подушкой часто лежит блокнот и карандаш. Я проснусь, запишу и сплю дальше. Но вот что интересно. То, что снится, это всегда довольно простая, даже банальная музыка. Это потом, когда начинаешь работать, проверять экспериментом, появляется оригинальность. Вопрос. Что вы думаете о противопоставлении пост-авангарда и новой тональности? О роли микрохроматики? Ответ. Я не думаю, что вопросы технологии так важны. Я не думаю, что микрохроматика или электроника что-то определяют. Все средства хороши, когда оправданы. Вопрос. Не думаете ли вы, что нужно заменить систему обозначений с итальянских терминов на русские? Ответ. Нет. Итальянский – это международный музыкальный язык. Я не думаю, что его нужно изменять. Он хорош своим надбытовизмом. Ведь в Италии как? Две торговки ссорятся, а их полицейские разнимают. Аллергандо, транквилло. Вот там имело бы смысл, может, вводить русские термины. Шучу. Вопрос. Вы придумывали когда-нибудь новые термины? Что означает «робуста»? Ответ. Да. Этот термин я придумал сам. Жестко, грубо. У меня так сочинение называется. Симфония робуста. Симфония, так во времена Монтеверди называли небольшую инструментальную пьесу. Так что в буквальном переводе жестковатая симфонийка. Наша программа завершена. Звучали фрагменты книги Борис Тищенко. Интервью «Робуста». Беседы записаны и подготовлены к печати Ольгой Скорбящинской. Книга выпущена издательством «Композитор Санкт-Петербург» в 2010 году. У микрофона Радио России был Александр Харьковский. Всего доброго.